Уважаемые коллеги, дорогие друзья, меньше чем через две недели завершится срок исполнения мною полномочий президента Российской Федерации. Предварительные итоги нашей общей работы я подвел в декабрьском послании Федеральному собранию. Там же я обозначил свое видение приоритетов нашей страны на ближайшее будущее. Сегодня хотел бы сделать это несколько более подробно. Сразу также подчеркну, что подготовка конкретных планов работы будущего правительства – задача уже новых структур власти. Эти планы должны быть представлены Государственной Думе в рамках процедуры назначения председателя правительства. Но считаю, что как действующий президент я обязан выразить свою позицию по поводу идеологии развития нашей страны, России. Несколько лет назад я высказал простую и, казалось бы, очевидную для всех мысль: «Свобода лучше, чем несвобода». Эти слова потом повторялись самыми разными людьми. И произносились они то с надеждой, то с укором, то как требование, то как напоминание об обещании. Ведь для человека нет ничего более естественного, чем стремление к свободе. Многими эти слова воспринимаются как мое политическое кредо. То есть в целом воспринимаются правильно. И я как мог следовал ему. Повторю то, что сказал в мае 2008 года, вступая в должность президента Российской Федерации. Считаю своей важнейшей задачей развитие гражданских и экономических свобод. Больше свободы для каждого – в этом была и остается моя цель. Мне странно бывает слышать досужие рассуждения на тему, нужна ли вообще нашему народу свобода, или готовы ли российские граждане к свободе, а также о том, что у нас особый национальный характер, что больше свободы мы ценим порядок, стабильность и предсказуемость. Конечно, национальная специфика всегда влияет на общественные институты. Есть она и у нас. Но абсолютно несправедливо, просто унизительно считать Россию нацией, не способной к свободной жизни. Нацией, которая не заслуживает свободы. Наоборот, для нашей нации невыносима сама мысль о рабстве, о подчинении чьей-либо воле, чужой воле. Именно несокрушимому духу национальной свободы и мужеству в защите собственной самостоятельности мы обязаны самыми яркими страницами нашей истории, самыми ее великими достижениями. Всеми славными победами русского оружия, русского ума, русского характера, которые объединили на одной земле десятки разных народов. Таким образом, свобода нужна всем, это аксиома. А противопоставление свободы и порядка, свободы и материального благополучия, свободы и справедливости в высшей степени неверно. Считаю, что судить о свободе общества можно исключительно потому, насколько каждый человек не только вправе, но и реально может делать все, что не выходит за рамки закона, уважая свободу окружающих его людей. Есть очень правильные слова, я хотел бы их процитировать, которые были адресованы будущему императору Александру II и его наставникам Василию Андреевичу Жуковскому. Он сказал так: «Люби свободу, свобода и порядок – одно и то же». Совершенно очевидно, что хаос, насилие, бедность делают людей несвободными, унижают их, прямо угрожают самой их жизни. Человек стремится к материальному благополучию, потому что кроме достойных условий жизни, они дают свободу. Дает возможность выбирать место жительства и род занятий, сохранять и укреплять здоровье, чувствовать себя уверенно, помогать другим людям. Люди стремятся к справедливому порядку, чтобы защитить свою свободу, не зависеть от непредвиденных обстоятельств и от произвола тех, кто сильнее. И наоборот, бедность, экономическая отсталость, коррупция, низкая продолжительность жизни – главные враги нашей свободы. Поэтому я считаю большим достижением, что мы защитили граждан от первой волны кризиса, не допустили массового обеднения населения и продолжаем создавать условия для повышения уровня жизни десятков миллионов семей в непростой обстановке глобальной рецессии. Что бы там ни говорили, но экономика нашей страны растет весьма неплохими темпами. И это главный ресурс для достижения наших социальных целей. Я напомню, что в этом году у нас самая низкая инфляция в современной российской истории. За последние 12 месяцев 4%. Вдумаемся, это реально уже очень хорошая цифра. А в прошлом году ее уровень превысил 6%, что тоже было неплохо. И нашей задачей остается последовательное снижение инфляции из года в год. Уровень безработицы в первом квартале текущего года около 6,5%. Ровно таким же он был 4 года назад, до момента начала глобального экономического кризиса. Также полностью восстановлен докризисный уровень производства товаров и услуг, а средние темпы роста российской экономики стабилизировались в районе 4%. Это очень достойный показатель среди крупнейших экономик мира. Официальный уровень бедности в последние 2 года самый низкий за всю историю современной России. Но давайте говорить откровенно, мы ради этого и собрались. Во-первых, число семей, живущих за чертой бедности, все еще слишком высоко. Во-вторых, есть регионы, где уровень бедности намного выше среднего по стране. И в-третьих, в категорию бедных чаще всего попадают те, кто, если рассуждать по справедливости, этого менее всего заслуживает. Я имею в виду семьи с детьми. Причем у них бедность усугубляется с рождением каждого следующего ребенка. По оценкам экспертов, риск бедности в полной семье с 2 детьми составляет около 50%, а с 3 и более детьми – около 70%. И, конечно, такая ситуация недопустима. Мы должны ее переломить, и решение всех 3 проблем должно войти в перечень приоритетов будущего правительства. В последние годы многое сделано для недопущения бедности пожилых людей. И сегодня во всех регионах страны они получают доходы, превышающие прожиточный минимум. А средний уровень доходов пенсионеров больше 40% от средней зарплаты работающих в большинстве регионов страны. Давайте признаемся откровенно, еще несколько лет назад об этом можно было только мечтать. И тем не менее, по меркам сегодняшнего дня, это все равно мало. Люди всегда смотрят в будущее. Очень редко кто предается воспоминаниям. Когда-то Франклин Рузвельт довольно точно сформулировал, прогресс проверяется не увеличением изобилия у тех, кто уже имеет много, а тем, способны ли мы достаточно обеспечить тех, кто имеет слишком мало. В ближайшие месяцы необходимо определиться с очень существенными вопросами, в частности, как должна развиваться наша пенсионная система, какую роль будут играть государственные пенсии, будет ли это социальная помощь или страховка от потери заработка, какие финансовые инструменты надо предоставить всем трудоспособным гражданам для формирования долгосрочных сбережений, как стимулировать работодателей к развитию добровольного пенсионного страхования своих работников? Наконец, как вообще обеспечить условия для деятельного долголетия? Все эти непростые вопросы, на которые мы должны вместе дать ответы по итогам широкой общественной и, конечно, профессиональной дискуссии. В последнее время мы нашли ресурсы и для того, чтобы начать существенно повышать доходы тех, от кого зависит сама наша жизнь и будущее. Это врачи и учителя. Если бедны они, то и общество обречено на бедность. Проблематично требовать высокого профессионализма и полной самоотдачи от людей, возможности которых ограничены унизительными рамками бедности. В целом, средние заработки и врачей, и учителей уже близки к средним по экономике. Это хорошо, но, конечно, нам все равно нужно будет идти дальше. И я нисколько не сомневаюсь, что это будет сделано. Перед нами стоит и более серьезный вызов. Как одновременно побороть бедность и создать возможности для улучшения качества жизни людям уже со средним уровнем достатка? О них мы тоже не имеем права забывать. Тем, кто уже сегодня вкладывает собственные средства в образование детей, в повышение своей квалификации, тратит их на получение более качественных медицинских услуг для решения своей жилищной проблемы, строит самостоятельный бизнес. Такие инвестиции в качество своей жизни должны стать дешевле и доступнее. Речь идет о расширении возможностей для непрерывного образования, о радикальном повышении эффективности систем добровольного медицинского и пенсионного страхования. Естественно, об удешевлении ипотеки и развитии массового рынка арендного жилья. С тем, чтобы как минимум треть наших граждан имели возможность приобретать жилье за счет собственных и заемных средств, а также с помощью государственной поддержки. Наконец, речь идет и о доступности ресурсов для открытия своего дела, об устранении избыточных издержек, связанных с предпринимательской деятельностью. А здесь мы знаем, у нас все еще совсем не так благополучно. Уважаемые коллеги, на решение указанных задач направлена и модернизация экономики, ее технологическое обновление, вывод образования и науки, промышленности и сельского хозяйства на самый современный уровень. Это единственный шанс повысить производительность труда, а значит доходы граждан, компаний и государства. Дать всем нам возможность свободно развивать и реализовывать собственный потенциал. Цифры говорят о том, что наши усилия по модернизации российской экономики дают свои первые плоды. Инвестиции в основной капитал практически восстановились после кризиса и растут в последние месяцы темпом более чем 10% в годовом выражении. Ну а наибольшие темпы роста производства, не менее 7% в год, наблюдаются именно в приоритетных для нас секторах, в том числе в сельском хозяйстве, о чем я хотел бы сказать отдельно, которое показало свой потенциал и во время засухи 2009 года, и в последующий период. Инновационная, основанная на интеллекте, экономика создается умными, творческими, критически настроенными людьми. Она создается свободными людьми. И она же создает свободных людей. Именно поэтому мы начали поощрять активность ученых, инженеров, предпринимателей, стремящихся к разработке и внедрению новых технологий. Сегодня у нас есть программы поддержки молодых ученых и аспирантов, привлечения в российские университеты ведущих мировых специалистов. Появился механизм софинансирования проектов создания лабораторий бизнесом и университетами, то, чего мы старательно добивались последние годы. Наконец, быстро развивается проект создания инновационного центра в Сколково, и уже более 400 российских компаний зарегистрированы под его эгидой. Вот даже если хотя бы 10% из них достигнут успеха, инновационного успеха, у нас появится шанс на возвращение в число глобальных технологических лидеров. Все эти программы должны быть продолжены, они должны остаться в числе приоритетов государства и, конечно, в числе основных дел правительства. У нас точно нет недостатка в идеях, интеллектуальном потенциале. Многие наши инновационные проекты весьма и весьма успешны. Чтобы добиться экономического прорыва, нашим приоритетом должно стать формирование благоприятного делового климата и конкурентной среды. Да, мы этим занимаемся, но пока успехов немного. В основе должны быть прозрачные, понятные и справедливые правила, приходящие на смену ручным методом государственного администрирования. Современная экономическая политика должна создать все условия для экономической свободы и развития предпринимательской инициативы. И, конечно, новое правительство должно в своей деятельности исходить именно из этого. И любое предложение, любой проект нормативного акта нужно рассматривать именно под этим углом. Да, это, конечно, потребует изменения самого отношения государства и общества в целом к предпринимательству. Признаемся откровенно, оно у нас еще до сих пор сложное. Но я хотел бы назвать 5 принципов, которыми государство, с моей точки зрения, должно руководствоваться при принятии экономических решений. Первое. Предпринимательская деятельность, предпринимательский талант должен рассматриваться как важная общественная ценность. И никак иначе. Второе. Вмешательство государства в экономику должно быть минимально необходимым и прозрачным. Третье. Позиция правоохранительных органов должна быть беспристрастной по отношению к организациям любой форм, из любой из форм собственности. Все они должны быть защищены в равной степени. Практика конкурентной борьбы с использованием административного и силового ресурса должна навсегда остаться в прошлом. Четвертое. Регулирование должно быть конкурентоспособным на международном уровне. И пятое. В формировании правил игры должно участвовать все заинтересованное общество. При этом я, конечно, хотел бы подчеркнуть, что ни один разумный человек не отрицает необходимости государственного регулирования там, где рынок не может обеспечить безопасность и защиту жизни и здоровья населения. Но самая большая проблема для предпринимателей, для инвесторов – это непредсказуемое вмешательство отдельных чиновников в экономическую деятельность. Неправовые действия сотрудников правоохранительных органов, которые, как мы знаем, слишком часто забывают о том, что их долг – защищать права граждан, в том числе и предпринимателей. Исходя из понимания этих проблем, необходимо работать по 3 основным направлениям. Во-первых, и дальше снижать объем вмешательства государства в экономику. Уже через несколько месяцев будет опубликован реестр компаний, которые контролируются государством, а затем проведено общественное обсуждение целесообразности сохранения наиболее крупных из них под контролем правительства. По всем активам, где такая целесообразность не будет доказана, правительство должно принять и реализовать дорожные карты их отчуждения в среднесрочной перспективе. В то же время государственные компании должны будут прекратить поглощение частных компаний и приступить к реализации непрофильных активов. Целесообразность государственных инвестиций в производство любых товаров и услуг должна публично обосновываться и обсуждаться. Везде, где такие капиталовложения может осуществлять частный сектор, должны быть созданы соответствующие условия. Это, как обычно, будет и эффективнее, и просто дешевле. Тот же механизм надо применить и к функциям органов государственной власти в сфере регулирования экономической деятельности. Во многих случаях считают целесообразной передачу таких функций на региональный и муниципальный уровень власти. Мы эту работу уже проводим. Это нужно делать и дальше, последовательно, на основе решений президента, по представлению правительства и при согласии, конечно, органов власти субъектов Российской Федерации. одновременно должен стартовать процесс расширения ресурсной базы регионов и местного самоуправления. В частности, на эти уровни власти было бы правильно передать дополнительные доходы от предполагаемого увеличения акцизов на алкогольную и табачную продукцию. А все передаваемые из федерального бюджета субсидии и субвенции регионы могли бы использовать без избыточной регламентации сверху. За несколько лет мы должны значительно расширить объем ресурсов, которыми регионы и муниципалитеты распоряжаются самостоятельно. Цифра эта обсуждалась примерно на 1 триллион рублей. Я уверен, что эти и некоторые другие меры дадут импульс к развитию многих регионов, что сегодня чрезвычайно важно. Василий Ключевский когда-то сказал короткую, но очень, мне кажется, правильную даже в современных условиях фразу: «В России центр на периферии». Нынешняя разница в показателях качества жизни между отдельными регионами России, к сожалению, огромна. Если в регионах-лидерах они, эти показатели качества жизни, сопоставимы с показателями наиболее развитых стран, то у аутсайдеров они немногим отличаются от уровня жизни в отсталых странах. Это ненормально. Условия жизни и возможности для развития граждан одной страны не могут, не должны так разниться. Лидеров, естественно, надо поощрять, а остальным помогать к ним подтягиваться. Второе направление – это повышение предсказуемости и прозрачности государственного регулирования, контроля и надзора. Прежде всего, это касается макроэкономического регулирования. Скажу прямо, у нас сейчас нет никакой необходимости повышать налоги. Для выполнения всех заявленных программ есть иные способы и источники. Прежде всего, связанные с повышением эффективности бюджетных расходов. Кроме того, для обеспечения предсказуемости экономической политики и повышения бюджетной дисциплины необходимо ввести в действие четкое бюджетное правило, определяющее максимальные объемы дефицита и долга, а также процедуру формирования и использования резервного фонда и фонда национального благосостояния. Такое правило могло бы начать свою работу с начала следующего года. Поддерживаю идею уже в этом году начать реализацию дорожных карт, разрабатываемых в рамках национальной предпринимательской инициативы. Такие совместные планы государства и предпринимательских объединений должны коснуться таможенного администрирования, правил работы на строительном рынке, подключения к инфраструктуре и ряда других очень важных сфер. В том числе вопросы минимизации объемов обязательной отчетности. Но какой нам смысл создавать эти тонны бумаг, если они просто пылятся на полках налоговых инспекций? Мы же все это знаем. Это бессмысленная трата времени и денег. И время, и деньги можно применить с гораздо большей пользой. Наконец, надо изменить правоприменительную практику в отношении предпринимательской деятельности. Необходимо, чтобы все правила, закрепленные в законе в ходе совершенствования, в том числе уголовного законодательства, были реализованы. В частности, нужно сократить сроки непогашенной судимости по ряду экономических статей, продолжить смягчение мер пресечения в период следствия, расширить практику замены лишения свободы альтернативными видами наказания. Также я поддерживаю идею введения института специального прокурора или уполномоченного, который будет защищать права предпринимателей. Третье направление – это реализация планов по созданию миллионов новых высокопроизводительных рабочих мест. Многие из этих планов уже сформулированы, другие только обсуждаются. Считаю, что мы должны полностью реализовать все, о чем было объявлено в предшествующие годы. Это касается программы стратегии развития авиакосмической отрасли, судостроения, создания современной индустрии автомобилестроения, фармацевтики, полноценного раскрытия потенциала сельского хозяйства, а также использование наших конкурентных преимуществ в области информационных технологий, логистических схем и, конечно, переработки природных ресурсов. Особо отмечу, что реализация этих планов возможна только на основе формирования по-настоящему конкурентных рынков. Государство само должно показать пример внедрения современных конкурентных принципов, максимально быстро запустив новую федеральную контрактную систему, которая должна охватить и закупки компаний, контролируемых государством. Важнейший показатель здесь – это доля закупок, в которых будут участвовать малые и средние компании. Для них будущее правительство должно создать режим наибольшего благоприятствования. Некоторые боятся, что реализация наших планов помешает чрезмерная открытость российской экономики. Но нам нужно не бояться, а просто работать лучше и эффективнее. Считаю, что модернизация требует тесного партнерства России с ведущими в технологическом отношении странами. Именно поэтому и была скорректирована наша внешнеполитическая стратегия по этому вопросу. Именно поэтому мы вступили в ВТО. Ведь нам нужен доступ к материальным, технологическим и интеллектуальным ресурсам партнеров. И мы его добьемся, конечно, не боясь делиться и своими возможностями. Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы перенимать у партнеров, ну, они же одновременно и наши конкуренты, естественно, как экономические, так и политические навыки. Они многое умеют из того, чего не умеем мы. Надо учиться жить свободно, но сочетать свободу с ответственностью. Считаю значительным достижением создание таможенного союза России, Казахстана и Беларуси. Это первое наднациональное объединение, в котором участвует Россия. Мы существенно расширили наш общий рынок, повысили его привлекательность для торговли и инвестиций. Это, кстати, выражается уже в весьма приличных цифрах. Возрос наш реальный вес в глобальном разделении труда. Надо двигаться дальше, последовательно и настолько быстро, насколько к этому готовы все заинтересованные стороны. В том числе привлекая в таможенный союз другие страны, по мере их готовности, конечно, и создавая более широкое интеграционное объединение. Надеюсь, что новый Евразийский союз со временем станет одним из влиятельных игроков на мировом рынке. При этом мы, конечно, готовы к более тесной интеграции с Европейским Союзом, с Азиатско-Тихоокеанским регионом, со странами БРИКС, с другими региональными объединениями. Но для этого необходима открытость и доверие со стороны наших партнеров. Односторонних шагов навстречу с нашей стороны здесь быть не может. Нужно двустороннее движение. Конечно, это не означает, что Россия готова отказаться от своего суверенитета, от его защиты, от наличия надежной системы обеспечения безопасности государства. Мы начали модернизацию самой этой системы, которая была неэффективна. Реформа вооруженных сил и реализация масштабной государственной программы вооружений – безусловный приоритет ближайших лет. Необходимые решения о переходе профессиональной армии уже приняты. Через 5 лет количество призывников будет минимальным, а число контрактников выйдет на оптимальный уровень – чуть более 400 тысяч человек. Престиж военной службы должен соответствовать ее роли в обеспечении безопасности страны. Это, конечно, касается и денежного довольствия, чем мы занимаемся, и жилищных условий, чем мы также занимаемся, и пенсий. Ну и, конечно, мы должны с максимальной пользой инвестировать около 20 триллионов рублей в обновление технического оснащения наших вооруженных сил. Для этого необходима профессиональная экспертиза на всех этапах реализации государственного заказа. Расширение конкуренции на соответствующем рынке, каким бы специфическим этот рынок ни был. А также построение современной системы исследований и разработок на базе наших лучших традиционных школ и современных практик других государств. Модернизация экономики, открытость и ответственность власти помогут еще в одной очень важной задаче – в борьбе с системной коррупцией, которая, как ничто другое, угрожает свободе и благополучию наших граждан, развитию нашего государства. Я понимал и понимаю, что на решение этой масштабной проблемы потребуется время, силы и огромная воля. Здесь призывами ничего не добьешься. Или пиаром. Ведь нам противостоят очень влиятельные и часто очень хорошо вооруженные, причем в прямом смысле слова, противники. Еще в Древнем Китае Лао Цзы говорил: «Нет беды тяжелее, чем презирать врага». Но мы объявили войну коррупции, мы нашего врага знаем, и здесь мы не отступим. Законодательные инструменты борьбы с коррупцией и профилактики коррупционного поведения, основанные на международных конвенциях, у нас есть. За эти 4 года мы их создали. Создали впервые за всю тысячелетнюю историю нашего государства. За коррупцию уже реально наказывают. Число осужденных измеряется тысячами, десятками тысяч. Будут реализованы и дополнительные меры по борьбе с так называемой большой коррупцией, а также с бытовой коррупцией. Работа над этими мерами, в том числе на законодательном уровне, сейчас идет полным ходом. И они должны стать частью национального плана противодействия коррупции. Это касается и внедрения системы контроля над расходами должностных лиц, дополнительных санкций за совершение коррупционных преступлений, формирования специальных структур для их расследования, а также механизмов публичного контроля и оценки деятельности чиновников. Победить коррупцию можно только вместе с гражданским обществом. И только создав в обществе атмосферу абсолютной нетерпимости к любым формам коррупции, подчеркиваю, к любым. И согласитесь, что такая атмосфера в нашей стране в последние годы складывается. Очень многое в деле борьбы с коррупцией зависит от судебной системы и правоохранительных органов. У них может быть только один ориентир – закон, перед которым все равны, независимо от служебного положения и других индивидуальных характеристик. За последние годы были предприняты существенные меры по укреплению независимости судебной системы. А в прошлом году сделан и первый шаг в реформировании органов внутренних дел. Их деятельность должна стать прозрачной, подконтрольной обществу, а вмешательство в нее со стороны властных структур неприемлемым. Я уверен, что и с этими задачами нам все вместе по плечу справиться. Уважаемые коллеги, друзья, понимая, что коррупцию, отсталость и бедность не побороть только действиями сверху, мы развивали нашу политическую систему, укрепляли нашу демократию. Я был инициатором обеспечения равного доступа всех политических партий к средствам массовой информации, технического переоснащения избирательных участков в целях минимизации нарушений, снижения проходного барьера на выборах в Государственную Думу и многих других мер. В этом году мы реализуем беспрецедентную по масштабам политическую реформу за последние 20 лет. Я напомню, что в 2004 году был принят ряд законов, стимулирующих укрупнение партий. Были также отменены прямые выборы губернаторов. На том этапе это были абсолютно оправданные меры. Нестабильная политическая система, доставшаяся нам в наследство от анархии и олигархии 90-х годов, нуждалась в санации и оздоровлении. Зачастую и, как правило, методами ручного управления – Эти цели были достигнуты. Сепаратистские тенденции пресечены. Крупные партии смогли создать фракции во всех региональных парламентах, чего раньше никогда не было. И эти партии стали более ответственными. Система стабилизировалась. Но, как это всегда и бывает, исходя из философских законов, после ее стабилизации в ней стали наблюдаться признаки застоя. Естественно, возник вопрос, что делать дальше. Оставить все как есть, таким образом сделать ставку на так называемое ручное управление, сделать его постоянно действующей нормой политической жизни, или вернуться к более эффективному развитию, в том числе на основе прямого участия граждан в политике. Я думаю, вывод для всех очевиден. Прямые выборы губернаторов, свободная регистрация партий, новый порядок парламентских выборов свидетельствуют и о более высоком уровне политической культуры в обществе. Демократия больше не является бранным словом. Ее престиж восстановлен, а перспективы в нашей стране гарантированы. Я уверен, что политическое многообразие и прямое включение граждан в политические процессы на этом этапе нашей истории не приведут к возвращению хаоса, а напротив, сделают государство и прочнее, и эффективнее. Я рассчитываю на особую роль в этом процессе так называемой системы открытого правительства, которая сейчас создается. Рабочей группой подготовлены детальные и в ряде случаев просто такие прорывные предложения по совершенствованию системы государственного управления и кадровой политики, по развитию конкуренции и предпринимательства, по противодействию коррупции. Дальнейшая работа по построению этой системы может состоять из четырех основных элементов. Во-первых, это механизмы постоянного и прямого информационного обмена между органами государственной власти, иными официальными структурами и гражданским обществом. Прозрачность власти и ее действий – основное условие взаимного доверия в обществе и эффективности государственной политики. Во-вторых, профессиональные экспертные сообщества, все, кто хочет внести свой вклад в формирование социально-экономической политики, должны получить такую возможность. Координирующей структурой может стать специальная комиссия, а основной экспертной площадкой – экспертный совет при правительстве России. Одной из задач этих структур будет разработка ключевых показателей эффективности деятельности правительства и отдельных федеральных органов исполнительной власти. Ну и, конечно, мониторинг процесса достижения целевых ориентиров во взаимодействии с гражданским обществом. Хотел бы также подчеркнуть, что вот это самое открытое правительство – это система, открытая для всех желающих, а не только для отдельных уважаемых товарищей. Опыт многих стран показывает, что чем шире вовлеченность граждан в дела государства, тем успешнее развивается и политическая, и экономическая сфера. Именно поэтому я считаю целесообразным совершенствовать институт общественных и экспертных советов при органах исполнительной власти, при этом наделить, конечно, их и дополнительными возможностями. В-третьих, открытое правительство должно стать еще одним источником постоянной обратной связи. Я всегда, вы знаете об этом, придавал этому огромное значение. Именно поэтому, как президент расширял институт уполномоченных по отдельным вопросам, развивал взаимодействие с гражданским обществом через интернет, получая информацию о том, насколько эффективно реализуется законодательство и меры государственной политики в реальной жизни. Я и сейчас считаю, это исключительно важно для всех, кто имеет любую власть. Для всех. Но система открытого правительства должна создавать возможность и для участия активных граждан и экспертных сообществ подготовки самих решений государственной власти. конце концов, разрушить абсолютную монополию чиновников на разработку и оценку результативности собственной деятельности. И, конечно, необходимо тщательно анализировать информацию СМИ, роль которых в этом процессе переоценить невозможно. Именно поэтому мною был создан и дополнительный ресурс «Общественное телевидение». Я надеюсь, что, начиная со следующего года, оно станет действенным инструментом общественной дискуссии и повышения открытости государства. В-четвертых, открытое правительство – это прозрачная, простая для граждан и эффективная система оказания государственных и муниципальных услуг. Прежде всего, это касается повсеместного внедрения бесконтактных электронных технологий, минимизации документа оборота, а также возможности оценки действий тех, кто такие услуги оказывает, и, конечно, быстрого решения возникающих проблем. Выполнив наши обязательства по распространению интернета на всей территории нашей страны, мы сможем полностью перейти к полноценной электронной идентификации граждан наиболее эффективным механизмом электронной демократии. Одним из главных условий результативности работы будущих властных структур является принципиальное повышение квалификации и существенное обновление состава специалистов на всех уровнях государственной и муниципальной власти, а также в сферах оказания публичных услуг. В первую очередь речь идет о реформировании и развитии системы государственной службы. Мы, собственно, этот процесс никогда не закрывали, но сейчас он явно подошел к своему новому этапу. Для государственных служащих должна поэтапно вводиться единая система экзаменов и конкурсов. Все льготы и преимущества для государственных служащих в конечном счете должны быть монетизированы. И вместе с основной зарплатой составить уже нормальный рыночный уровень их трудовой мотивации. В полной мере необходимо использовать механизмы ротации, а также общественные оценки эффективности деятельности служащих государственного и муниципального уровня. В итоге нам необходимо изменить мотивацию многих из тех, кто работает в органах власти сегодня, и стимулировать приход на государственную службу нового поколения современных и добросовестных управленцев. Надо всегда смотреть в будущее. Никто из нас не будет работать вечно. Дорогие друзья, у нас есть и один очень весомый повод для гордости. Я об этом не сказать просто не могу. В прошлом году в России впервые за многие годы не снизилась численность населения. В нашей стране стало больше детей. В прошлом году малышей родилось на 20% больше, чем в 2006 году. И сейчас в России детей в возрасте до 5 лет на 1 миллион человек больше. Это прекрасный результат. И какие бы страшные сценарии нам не рисовали, показатели рождаемости лучше всех говорят об общей обстановке в стране, об уровне благополучия общества, о самоощущении наших граждан. Вот о чем они говорят. Об их уверенности в завтрашнем дне. Рост рождаемости свидетельствует. В России, да, еще не созданы, но создаются условия, при которых люди больше не боятся становиться родителями, зная, что у них хватит сил и средств для воспитания и образования детей, веря, что их дети смогут занять достойное место в обществе, что при возникновении существенных жизненных трудностей государство и общество все-таки придут им на помощь. Конечно, еще раз подчеркиваю, мы сделали только первые шаги. Проблем, наверное, еще больше, чем успехов. Но я искренне благодарю всех, кто принимал участие в реализации соответствующего национального проекта. Достигнутый результат принципиально важен для нашей страны. Мы, конечно, не должны успокаиваться, не должны почивать на лаврах, тем более, что нам предстоит столкнуться с серьезным демографическим вызовом, корни которого уходят еще в 90-е годы. Мы обязаны сделать все, чтобы дети росли здоровыми, образованными, умными, энергичными, любящими нашу страну, то есть свободными людьми. Совсем недавно я утвердил концепцию общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. На основе этого документа органам власти всех уровней необходимо разработать и реализовать конкретные программы. Главная задача в том, чтобы каждый ребенок непрерывно находился в сфере зрения, в поле зрения общества и государства, имел возможности совершенствовать все свои способности. Развитие творческих начал, необходимых везде, в любой деятельности, конечно, немыслимо без развития культуры. Нельзя недооценивать влияние культуры на жизнь общества, на менталитет нашего народа. Ведь бескультурье – это прекрасная среда для роста агрессии, нигилизма, ощущения несправедливости, что в истории нашей страны неоднократно бывало. Правильно было сказано, что воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, значит вырастить угрозу для общества. У нас есть позитивные примеры развития культурной среды в регионах. Подчеркиваю, в регионах, потому что это важнее всего. Они показывают, как благодаря таким проектам улучшается качество жизни, растет инвестиционная привлекательность региона, возможности для реализации человеческого потенциала. Нам необходимо максимально приблизить культуру к людям и, в первую очередь, к нашим детям. Сделать ее притягательной и, что немаловажно, доступной для большинства. Создать современную систему поддержки культуры и искусства, основанную на широком партнерстве между государством и абсолютно всеми, кто готов вкладывать свои средства, свою душу, свои силы в эту сферу. Еще одна критически важная задача – это подготовка нового поколения профессионалов для систем здравоохранения и образования. На эти цели выделяются большие деньги и будут выделяться. В среднесрочной перспективе нам нужно подготовить сотни тысяч специалистов в этих сферах. Это очень сложная задача, и у нас нет права прятаться от этой проблемы. Поэтому в российских университетах начнется подготовка и переподготовка кадров по ключевым, наиболее востребованным специальностям в соответствии уже с новыми стандартами. Для этого следует привлекать ведущих отечественных специалистов, в том числе прошедших подготовку за рубежом, а также иностранных профессионалов высокой квалификации. Кроме того, значительное число врачей, преподавателей должны направляться на учебу и в другие страны, конечно, с условием их возвращения для работы в России. Наконец, особый акцент нужно сделать на подготовку управленцев для образования и здравоохранения. Без управленцев в этой сфере тоже очень трудно что-то делать. Я имею в виду, конечно, директоров школ и главных врачей. Для всех, кто пройдет обучение по таким программам и последующую аттестацию, необходимо создать дополнительную материальную и карьерную мотивацию. Через несколько лет кадровая ситуация в социальной сфере должна измениться качественным образом. Решение этой задачи будет содействовать преодолению неравенства в доступе к качественному образованию. Есть, кстати, очень верная мысль, такая почти максима. Образование – лучший страж свободы, чем развернутая армия. Необходимо создать систему непрерывного образования, которая помогала бы человеку в любом возрасте и в самых непростых жизненных ситуациях. Считаю очень важным задействовать в образовательной сфере масштабный потенциал и некоммерческого сектора. Особое внимание должно уделяться охране детского здоровья. Нам нужны не только институциональные изменения системы здравоохранения, включающие технологическое обновление и внедрение современных методов управления, но и масштабная пропаганда здорового образа жизни, формирование для него всех необходимых условий. Конечно, хорошо, что высокотехнологичной медицинской помощью в прошлом году воспользовались в 2,5 раза больше, чем в 2006 году, когда мы начинали работу по национальному проекту. Это прямой эффект. Но по мнению экспертов, эффект от профилактических мер все равно в разы больше. В разы больше, чем результаты самого лучшего лечения. Конечно, в самой системе здравоохранения должны заработать механизмы конкуренции и среди страховых компаний, и среди лечебно-профилактических учреждений. Только тогда у граждан появится реальное право на выбор врача и место оказания медицинских услуг. Социальное развитие государства – это безусловный приоритет, которому должны быть и будут подчинены наши действия по всем направлениям. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, завершая свое выступление, скажу, как, с моей точки зрения, должна оцениваться эффективность органов государственной власти, по каким ключевым показателям. Первое и главное. Ожидаемая продолжительность жизни в России должна увеличиться через 6 лет еще как минимум на 4 года. У нас есть все шансы достичь уже к 2018 году уровня 75 лет. Ведь если люди живут дольше, это просто. Действительно, ведь если люди живут дольше, значит, у нас есть достижения во всех сферах. Второе. Доля семей с доходами ниже прожиточного минимума через 5 лет должна быть устойчиво ниже 10%. А у большинства российских семей среднедушевые доходы должны соответствовать базовым характеристикам среднего класса. Третье. В международных рейтингах комфортности ведения бизнеса Россия должна подняться за этот же период с нынешнего весьма непривлекательного 120-го как минимум на 40-е место в мире с перспективой вхождения в первую двадцатку не позднее 2020 года. Четвертое. В России должно быть создано не менее 25 миллионов новых эффективных рабочих мест, и, конечно, прежде всего в несырьевых сферах, которые заменят низкопроизводительные рабочие места и дадут импульс развитию всех регионов нашей страны. Безработицу... Спасибо. Безработицу через несколько лет необходимо ограничить минимальным уровнем, не более 5%. Производительность труда – тяжелый для нас вопрос, но крайне необходимый. Необходимо повысить в 1,5-2 раза, что сделает российскую экономику конкурентоспособной в ключевых глобальных секторах. Пятое. Казалось бы, такая вполне небольшая цель, но очень важная. Не менее 5 российских университетов должны войти в первую сотню основных мировых рейтингов. Это будет означать общий подъем нашего образования. Шестое. Большинство российских семей должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия не реже, чем 1 раз в 15 лет. И седьмое. Россия должна быть в первой десятке среди всех стран мира по уровню внедрения электронных технологий во всех сферах жизни общества. Я уверен, что мы это сделаем. Еще раз хотел бы сказать, что если мы будем работать эффективно, открыто, слаженно, все эти цели будут достигнуты. И вот еще, что я хотел бы сегодня сказать. Я искренне благодарю всех, кто работал вместе со мной все эти годы. Я не раз убеждался в вашем профессионализме, в вашей порядочности, в верном служении общему делу. Нам многое удалось. Наше общество стало другим, стало более открытым и более успешным. Наша страна стала комфортнее и привлекательнее для жизни. Спасибо за это всем вам. У нас впереди еще много дел. Впереди большая работа. И мы продолжим служить нашей любимой стране, великой России. Спасибо.